Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Амурской области трое сотрудников милиции приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. В Коряке произошло новое землетрясение, пострадавших и разрушений нет. Мосгорсуд продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела об убийстве Пола Хлебникова. В США сотни тысяч человек участвовали в акции протеста «День без иммигрантов». В Коряке произошло новое землетрясение. Пострадавших и разрушений нет. По сообщению Тартас, сила подземных толчков составила около 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в том же районе, где фиксировались предыдущие землетрясения. Жители пострадавших от сильного землетрясения 21 апреля поселка в Коряке получили материальную помощь, а жильцам разрушенных домов в ближайшее время будут выданы сертификаты на приобретение новых квартир, сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. На Алтае из-за паводков затоплены сотни жилых домов. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
В городе Бийске уровень воды в реке Бия в черте города на 2 метра превысил критический. Подтоплено 1350 домов с населением более 3500 человек. По прогнозам специалистов МЧС, сегодня может начаться постепенный спад воды. В эвакуации людей задействованы сотни автомобилей, десятки лодок и 2 вертолета. Часть людей размещают в комнатах матери и ребенка и в школах. Ожидают большую воду и в Барнауле. Уже затоплено несколько поселков. Вода прибывает, и сегодня вечером прогнозируется превышение критического уровня в 520 сантиметров. Власти и сотрудники МЧС готовятся к возможной эвакуации людей. Чрезвычайная ситуация сложилась и в Республике Алтай. В Турачакском районе в результате дождей и обильного таяния снега произошел размыв водозащитной дамбы в реке. В результате подтоплено 60 жилых домов. По данным управления МЧС по Республике Алтай, в результате подъема уровня воды в реке Лебедь произошел подмыв и обрушение 2 пролетов моста протяженностью 40 метров каждый и разрушение 1 опоры линии электропередач. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс проходит в закрытом режиме. Ожидается, что прокурор попросит назначить наказание 3 обвиняемым – уроженцам Чечни Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову, а также московскому нотариусу Фаилю Садриддинову. Хлебников был застрелен в июле 2004 года в Москве. По данным прокуратуры, заказчиком убийства является один из чеченских сепаратистов Хожахмет Нухаев, о котором журналист негативно отозвался в своей книге «Разговор с варваром». В Амурской области трое сотрудников милиции приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. По данным следствия, в ноябре прошлого года милиционеры избили несовершеннолетнего, проходившего свидетелем по делу о поджоге, требуя, чтобы он признался в совершении преступления. Завершено расследование дела о нападении по мотивам национальной ненависти на сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева. Обвинения предъявлены Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову, которые избили Мирзоева 3 апреля в московском метро. Дело направлено в Тверской суд Москвы. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Консультации пройдут с учетом выводов доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мухаммеда Эль-Барадея, представленного Совету в минувшую пятницу. В нем, в частности, отмечалось, что Иран не выполнил требования мирового сообщества прекратить обогащение урана. Накануне власти Ирана вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ.
Если Международное агентство по атомной энергии пообещает, что вопрос о иранской ядерной программе будет рассматриваться в МАГАТЭ, мы готовы в полной мере сотрудничать с агентством.
Сказал представитель иранского МИДа. 1 мая в десятках американских городов прошла акция протеста под названием «День без иммигрантов». Десятки тысяч нелегальных иммигрантов не вышли на работу, чем серьезно осложнили работу многих фабрик, ферм, магазинов и ресторанов. С подробностями Владимир Морозов.
Несмотря на то, что время истекло...
Простите, это компьютерный сбой. Одну минуту. Сейчас мы наладим нашу технику.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Индии и Пакистана осудили новую волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений за последние годы было совершено исламскими боевиками. Пожар на территории кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в центре Москвы потушен. По предварительным данным, жертв нет. Одно из фабричных зданий загорелось рано утром. Были эвакуированы 150 рабочих. Пожару была присвоена вторая категория сложности. В Москве милиция накануне разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи у гей-клуба. В понедельник вечером около 80 человек, скинхеды и несколько пожилых женщин с иконами заблокировали один из клубов в центре города, где должна была состояться вечеринка сексуальных меньшинств. Бритоголовые молодые люди выкрикивали гомофобные лозунги, а также скандировали «Россия для русских, нет нелегальной миграции». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», к ночному клубу прибыл отряд милиции особого назначения. Задержано более 20 человек, в том числе организатор акции Игорь Артемов. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Вчера президент страны Эва Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Напомним главные новости к этому часу. В Амурской области трое милиционеров приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. В Корякии произошло новое землетрясение, пострадавших нет. Мосгорсуд продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела об убийстве Пола Хлебникова. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». С прошедшим 1 мая, уважаемые слушатели, с наступающей рабочей неделей, о которой все без исключения газеты накануне написали с глубоким возмущением, мол, лишили народ праздников. Волна газетного негодования была такой мощной, что очень похоже, что в следующем году, 2 мая, вернут в строй праздничных дней. А сегодня, в каком-то смысле, по случаю Дня международной солидарности, мы обсуждаем деятельность российских спецслужб на территории бывшего Советского Союза. У нас в гостях бывший военный разведчик, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков. Здравствуйте, Виталий Васильевич.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Вот буквально накануне эфира, как пока слушали новости о новом землетрясении в Коряке, я говорю, боже мой, опять трясет, а он говорит, ничему уже не удивляюсь, потому что только что из Дахаба, где был свидетелем взрыва террористического акта в Египте.
Да,
правильно,
так получилось, да? Случайно.
Вот получается, прямо вас совпадает ваша профессия с тем, что вы видите.
К сожалению, да, причем не первый раз, потому что первый раз, поехав в эту чудесную страну, у меня совпала поездка с расстрелом туристов в 97-м году в Луксоре.
Но теперь вы понимаете, что вам не нужно ездить в Египет.
Я уже, уже думаю об этом.
Ну вот, это очень правильный вывод. Итак, совсем недавно Андрей в соавторстве с Ириной Багаран опубликовал в новой... Ириной Бараган опубликовал в новой газете исследование под названием «Наши спецслужбы на территории бывшего Союза». Давайте послушаем выдержки из этого материала, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Официально российские спецслужбы не должны шпионить в странах СНГ. Это запрещено соглашением о взаимном неведении разведдеятельности от 1992 года. Другое дело страны Балтии, где шпионские скандалы с российским участием никогда не утихали. Прибалтийские государства едва ли не единственные на пространстве бывшего СССР, на территории которых российские спецслужбы занимаются классическим шпионажем. Причина проста. Это самая быстрая возможность получить секреты НАТО. Помимо прибалтийских государств, еще две страны, Украина и Грузия, несмотря на членство в СНГ, все больше дрейфуют в сторону отщепенцев по кремлевской системе ценностей. Возможно, из-за этого пока не совсем определенного статуса в той же Украине нет особых следов деятельности российских спецслужб. Последние по времени подозрения касались высадки наших десантников на Майдане, не подтвердились. Скандала с Рыбкиным и отравлением Ющенко, конкретных фактов пока нет. Из Грузии же, наоборот, постоянно звучат обвинения в адрес российских спецслужб. Сотрудников ГРУ заподозрили в организации теракта, под которым подразумевался взрыв 1 февраля 2005 года в Горе, а также в диверсии – подрыв 5 ЛЭП в январе 2006. В 90-е годы присутствие российских спецслужб в СНГ было связано прежде всего с нежеланием терять разведывательные центры и военные базы, расположенные на территории этих стран. Поэтому первую скрипку играла военная разведка. Если же дело касалось ФСБ, то здесь сотрудничество ограничивалось борьбой с контрабандой и наркотиками. В 1999 году появился новый приоритет в действиях российских спецслужб – контроль над политической ситуацией в СНГ. В июне 1999 года была принята концепция информационной безопасности государств СНГ. В декабре того же года была одобрена программа действий России и Беларуси по реализации положений договора о создании союзного государства. В разделе о совместной деятельности спецслужб появился пункт: «Осуществляются мероприятия против негативного информационного воздействия на государственные органы, общественные организации и население союзного государства, а также пресекаются любые попытки противоправной разведывательной деятельности специальных служб и организаций третьих стран». При таких жестких формулировках желание Кремля контролировать политическую ситуацию у соседей очевидно. В 2005 году стало понятно, какой именно спецслужбе будет поручена эта важная задача. Выступая 12 мая в Госдуме, директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что его службой раскрыт заговор против белорусского режима, спланированный в Братиславе западными неправительственными организациями. Фактически впервые глава российской спецслужбы высказался об угрозах политическому режиму соседней страны. Однако для того, чтобы ФСБ могла заниматься СНГ, необходимо было создать специальные структуры. И сегодня в российских спецслужбах есть уже достаточное количество подразделений, которые могут влиять на ситуацию в СНГ. Более того, судя даже по официальным сообщениям, российские спецслужбы очень активно действуют в этом направлении. Мы то и дело слышим о визитах руководства ФСБ в те или иные государства СНГ. Но насколько наши спецслужбы действительно контролируют политическую ситуацию в государствах, которые Кремль взял под свою опеку?
Итак, мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы полагаете, какого рода деятельность ведут российские спецслужбы на территории стран бывшего СССР? В каких формах, по каким поводам и с какими результатами? Вы также можете задавать вопросы гостям нашей программы, людям в таких делах абсолютно компетентным. Это, напомню, бывший военный разведчик Виталий Шлыков и главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А пока наши слушатели собираются с мыслями и вопросами, поговорим в нашей традиционной рубрике о медиа-событиях недели.
Час прессы. Что происходит?
По счастливому совпадению, одним из главных героев прошедшей медиа-недели стал Виталий Шлыков, наш сегодняшний гость. Здравствуйте еще раз, Виталий Васильевич, уже в качестве героя рубрики.
Да, сложно быть героем.
Да, но будете. Мы знали про Виталия Васильевича, что в прошлом он работал советским разведчиком военным, но не знали никаких особых подробностей. И вот спустя многие годы Виталий Шлыков решил рассказать о секретных деталях своей биографии журналистам. Сначала очерк о нем появился в последнем номере журнала «Профиль», а 5 мая фильм о Виталии Шлыкове по ТВЦ покажет Леонид Млечин. Но поскольку многие из наших слушателей, я думаю, «Профиль» не читают, и не все, наверное, 5 мая все-таки ТВЦ посмотрят, то давайте-ка мы воспользуемся случаем и тоже расскажем нашей аудитории, Виталий Васильевич, что было о вас известно и что стало известно. И главное, давайте, может быть, с первого вопроса начнем. Почему вы решили сейчас рассекретить некоторые детали своей биографии? Что такое случилось в вашей жизни, что решили?
Ну, во-первых, конечно, возраст приближается. Мне 72 года, и
возраст или срок секретности, который уже истек? Наверное,
срок секретности не истекает.
Нет.
Да. И надо сказать, что разведчику говорить о своем прошлом — это чрезвычайно тяжело. И тут приходится себя превозмогать.
Ну, вы чего-нибудь нарушили?
Превозмогать.
Нарушили тем самым?
Нет, я не думаю, что что-либо нарушил, да. Тем более моя принадлежность к спецслужбам была, к сожалению, установлено противником, как мы считали в то время. Да, но я скажу, что главная причина все-таки Ну, много было путаницы. На самом деле, моя история довольно широко известна. Ну, в Западе и даже
своей
у нас
части, да.
В какой-то части, угу. Да. Во всяком случае, период моего ареста в Швейцарии в 83-м году. Было в известиях большие четыре статьи Бориса Пеляцкина об этих агентах Южной Африки. Феликс и Лин назывались. Очень хорошая статья. Кто сможет поднять архивы, советую перечитать, потому что впервые дается вот психологический портрет агента, только что вышедшего из тюрьмы, и его отношение к советской разведке.
Это имеется в виду тот агент, из-за которого вы попали в тюрьму.
Виталий, да, конечно.
Давайте мы исходим
да,
из того,
будет,
что слушатели
ничего не знают.
Совершенно ничего об этом не знают. Давайте вот мы начнем сначала. В чем состояла ваша миссия за рубежом? Вы военный разведчик, который работали за границей. Миссия в чем состояла?
Миссия моя была достаточно простая. Угу. Поддержание связи с агентами. А так как агенты были очень ценные, то держать с ними связь, как это иногда делается через посольство, официальные аппараты и так далее, считалось слишком опасным, поэтому мне приходилось выступать в роли, ну, обычно американца, они меня знали как американца, соответственно, с такими же документами.
То есть вы должны были забирать у них информацию, передавать в Москву, привозить.
Многие годы работал и привозил эту материю. Совершенно правильно.
Ну, я же прочитала журнал «Профиль», я просто вам подсказываю теперь.
Это все.
И вот последняя история ваша, последняя, после которой, в общем, закончилась, как я понимаю, ваша карьера, была связана с этим человеком, военный разведчик, который работал на Москву и жил в Южной Африке.
Да, это был коммодор Герхард. Он практически возглавлял Саймонтонскую военно-морскую базу. Он был моряк, супруга его была швейцарская гражданка. Она жила тоже с ним, и она как связник выступала. Чаще всего мы встречались именно с ней.
С ней, но не на территории Южной Африки, а на территории Швейцарии, как в последний раз это произошло.
В самых разных странах мы встречались.
Но не в ЮАР.
В ЮАР. Эту сторону хотелось бы мне
пока. А, надо же, еще остается кое-что, чего вы.
Опустить нет, не в ЮАР. В Европе, в Азии, в других местах. К примеру, на Мадагаскаре, разные экзотичные.
Сейчас, когда мы всех заинтриговали, давайте анонс послушаем.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Продолжаем час прессы. И вот, Виталий Васильевич, последняя ваша встреча должна была состояться в Швейцарии. Вы стоите, ждете вот эту жену этого агента.
Да.
А вместо нее?
Выходит кто-то другой. Ну, я, естественно, издалека подумал, что это агент. Но очень быстро обнаружил, что имеет место засада. Но уйти не удалось, потому что агенты были арестованы за 3 недели до моего выхода на эту встречу.
И сидели там в ЮАР, в тюрьме?
Они в ЮАР сидели, и, естественно, дали мое полное описание и все подробности встречи, так что шансов у меня практически не было.
А чего, не под пытками? Кто из них вообще-то вот вас? Это стало известно, кто именно на вас указал, на вашу встречу? Это же...
ну, они указали, но он был арестован в США. За 3 недели в городе Сиракузы. Там его арестовывали и ФБР, и английская разведка. Он был высокого класса агент. И они потом передали, допросив, естественно, передали ЮАР, которые начали следствие и арест. А ЮАР вступил в контакт с швейцарцами, предупредили их о моем появлении.
И вы попали в тюрьму?
И я попал в
швейцарскую.
Несколько швейцарских
тюрьм.
Я 4 прошел.
Если бы раньше вы об этом рассказали, тогда бы вы были бы главным экспертом по Адамову, потому что вот когда Адамов попал в тюрьму, все бы знали, вот нужно к Шлыкову за подробности. А вот так вот пропустили вас журналисты
вот,
в итоге.
А Калоева, я, кстати, вот у Млечина, видите, та тюрьма, в которой Калоев, ну, все знают этого несчастного осетина, который
убил
диспетчера. Да, он в той тюрьме, где первой следственной тюрьме, где я попал. А сейчас я думаю, что в тюрьме Регенсдорф, где я уже срок после, есть следственные тюрьмы, и есть такие уже для исполнения наказания в Трагенсдорфе самая большая, пожалуй, швейцарская тюрьма.
Почему вас, швейцарцы, вас не передали в Южную Африку, против которой вы, собственно говоря, работали в этой ситуации? Как удалось освободиться из тюрьмы? Ну, извините, что это кровожадно спрашиваю, конечно. Хорошо,
нет,
что не передали, наверное.
Конечно, они мне угрожали передачей.
Угрожали?
Да. В ЮАР. Но, честно говоря, я очень не верил в это. Я хорошо знал Швейцарию. Много раз там бывал до этого. И... знал эту страну и, прямо скажу, полюбил ее и так далее. Я знал, что это, в общем-то, демократия. Что там спецслужбы такой власти не имеют. То, что мне угрожает представитель там федеральной полиции, я знаю, что он без санкций политиков ничего не сделает. А политики не пойдут. А протеид Швейцарии даже в те годы был непопулярен. И
но
они это...
не слишком дружественное государство.
Нет, и швейцарцы, ну, это же все-таки классическая демократия, хотя с очень сильной полицией.
В чем вы убедились?
В чем я убедился, да. Нет, я не очень верил, хотя возможность такая была, потому что первые сколько-то месяцев, четыре, я был официально как бы американец, хоть и заявил, что я советский гражданин, они для установления истины, конечно, могли меня и к американцам передать, или швейцарцам на допрос. Но я в это не верил. Это спецслужбы на Западе далеко не так всемогущие, как мы привыкли о них думать, и какими они были у нас в Советском Союзе. Нет, конечно. Но неприятно такая мысль мне приходила, что буду делать. Кстати, в это время там находился, примерно в это время, под арестом нелегал Козлов Алексей.
Где там же в вашей тюрьме?
В нет, он в ЮАР.
А, в ЮАР.
И те пытки, которые мы его подвергали, я недавно он опубликовал свои воспоминания, заставили меня вздрогнуть уже много
но
лет
спустя.
Но он выжил
спустя. Все-таки, как я понимаю.
Он выжил, но, конечно, ему там досталось сильно. Это все секретная его история была. Он, кстати, Герой Советского Союза получил, ну, по совокупности. Но это крайне неприятная тюрьма. Поэтому обвинять агентов, что они меня выдали, когда им грозила смертная казнь, ну,
и
смешно. Это смешно. Я совершенно с полным пониманием отнесся, что это какой-то их шанс был хотя бы избежать именно смертной казни, выдать меня полностью. Они, конечно, здесь...
Но вас не обменивали, вас просто вызвали советское консульство, потому что вы сказали, что вы советский гражданин, правильно?
Да не вызвало меня советское консульство.
Вызвали.
Сначала
я
оно
не говорю,
вызвали.
Вызвали.
Нет,
конечно.
Ничего подобного, все проще было. Я был обвинен по статье швейцарского законодательства о ведении разведки против третьего государства на территории Швейцарии. По этой статье максимальное наказание полагается 3 года.
Да не страшно.
Эти 3 года я и получил. Да, совершенно верно. Не
все
страшно.
Нет, нет, ну я... По-моему, в России сейчас гораздо больше дают за такие вещи.
Ну, у нас нет такой статьи. У нас нет такой статьи. Швейцарцы, так как это всегда место, где шпионажем занимаются практически все государства, то они такую статью ввели. Правда, они ее не так часто применяют. И когда, например, американцев за этим делом ловили, они их просто высылали. Ну, а в то время надо помнить, что сбили как раз и самолет корейский, и, в общем, антисоветские настроения были высокие, поэтому мне дали максимум, что было возможно.
Но вы его весь от звонка до звонка этот максимум отсидели?
Нет, не от звонка до звонка. Сначала мой адвокат добился мне апелляции на 6 месяцев. Он сказал, если будете говорить по-немецки на суде, сократите всем. Я как советский мог потребовать на русском языке, чтобы следствие велось, то полгода я вам обещаю сокращение срока. А потом за хорошее поведение полагается еще сокращение один срок. Поэтому всего я 20 месяцев отсидел. Основной работал в библиотеке, возглавлял. В моем распоряжении была великолепнейшая библиотека, потому что она состояла в основном из благотворительных взносов людей явно интеллигентных, образованных, поэтому литература была там удивительно интересное, в том числе и по разведке, что я многое очень прочитал, и что, кстати, поменяло мое представление о разведке довольно радикально. И это одна из причин, почему вот я
точно воспитательная
решил,
колония получается.
Да, решил на эту тему все-таки раскрыть. Мы совершенно не можем понять нашу историю, угу. если не будем изучать роль. Ну, спецслужбы, термин это...
Ну, это мы еще с этим разберемся.
Вот я хочу просто, чтобы понять, да. как это важно. Вот сколько у нас...
Нет, Виталий Васильевич, давайте с вами закончим, с вашей историей, а потом мы перейдем уже к теме нашего разговора. Хорошо? Вот по поводу истории спецслужб. Вы вернулись в Москву и закончили с этой уже деятельностью, правильно, раз уж провал?
С нелегальной, да, но я остался в разведке.
Да когда?
До 88-го, еще 5 лет я... Служил, да.
Но уже просто за границу не ездили, потому что там все уже знали, что вот приехал разведчик.
А вот после того я стал ездить, после того, как уволился, особенно после путча, стал ездить очень много. В тех же США я раз 50, наверное, был, и в других странах.
А это вообще все нормально? Подписку они выезде не берут у разведчиков, да? Вас спокойно отправляют за рубеж.
Вот у всех совершенно дикие представления о разведке, особенно это память 30-х. Годов
нет,
давлеет
над,
над исследователями разведки. И даже вот в хорошей статье Млечина в том же профиле вот этот пережимает, он у него, над ним давлеет, что-то агентов там бросили, забыли о них и так далее. Такая неудачная фраза,
он
что моих коллег обидела.
Которые вот эти вот, да. южноафриканские агенты отсидели и их бросили. Не бросили?
Нет, конечно, их не бросили. И с ними очень достойно и уважительно обращались и до сих пор. Да.
А где он теперь также... живет, тот, который, вот, который в тюрьме?
Они в Швейцарии.
В Швейцарии живут.
Да, они полностью реабилитированы в ЮАР, отдыхают зимой в ЮАР. Нельсон Мандела их
и деньгами
посещал.
КГБ поддержал, то есть не КГБ, а служба внешней разведки.
Вот о деньгах, пожалуйста, не надо говорить. Вот, это агенты.
Ну а чем их еще поддержать, агентов-то?
Эти, во-первых, он заявил на суде, что ему грозила смертная казнь. Конечно, он борец, работал на советскую разведку, как борец с апартеидом. Конечно, какие-то его расходы компенсировались и так далее. Но он, прежде всего, и она... Это люди глубоко демократически настроенные, апартеид он искренне не любил, и она, естественно. И швейцарцы потом сильно власть переживали. Многие годы были протесты в парламенте, почему швейцарские спецслужбы работали, сотрудничали с ЮАР, ездили туда без санкций судебных властей, их допрашивать и так далее. Ну и даже... Со мной обращались несколько жестче, чем я заслужил.
В общем, это мы собственно, начали о диких представлениях, о том, что вы считаете,
да.
то есть вы бываете
вот
сознание, что
давлеет.
Вы не должны
Нет,
быть выездным,
ну,
а вы...
Разведка разные этапы прошли. Естественно, сейчас разведка совсем не та, что была в 30-е, 40-е, там, 50-е, даже 60-е годы. Да ну что вы, меня даже стрелять не учили в разведке, ну какие... Ну, это не Джеймс Бондов, но это интеллектуальная работа по изучению других культур. Поэтому она очень важна. Она мне, конечно, я жил несколько жизней в какой-то отведенный мне период жизни. Я прожил несколько жизней, напряженных, интересных.
Ну, хорошо, у нас немножко затянулась рубрика «Что происходит?», да. но, по-моему, всем было интересно. Я надеюсь, что было интересно слушателям. Я успеваю в этой части программы прочитать пейджерные сообщения, некоторые, которые пришли. Вячеслав Николаевич пишет: «В странах СНГ у нас имеются свои геополитические интересы, поэтому российские спецслужбы обязаны предотвращать проникновение враждебных западных агентов в наши бывшие советские республики. Не верится, чтобы наши разведчики в большинстве стран, пишет Юрий, сильно рисковали, когда работали против стран НАТО и на других наших соседей, это да. А во всех остальных странах нашу разведку не столько интересовали место и секреты, сколько желание подставить подножку коллегам из западных спецслужб. Пожалуйста, объясните, только не уклоняйтесь, почему такая большая спецслужба, которую мы содержим, не может поймать главного хромого террориста Басаева в Чечне? За что же вы тогда получаете деньги?» – спрашивает Елена Николаевна. Ну, наши гости запомнили эти вопросы, эти реплики. Мы ждем ваших сообщений. В следующей части начнутся звонки. Включаем телефон. Это час пресса на волнах. волнах Радио Свободы, а в час дня человек имеет право. Защита прав трудящихся. Участвует депутат Государственной Думы России Олег Шейн, эксперт в сфере трудового законодательства Илья Расулов и адвокат Михаил Федоров. Ведет программу Карен Агамиров. Все это будет в час дня.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс проходит в закрытом режиме. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. В Амурской области 3 милиционера приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. На территории московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» произошел пожар. По предварительным данным, жертв нет. В Коряке зафиксировано новое землетрясение, о пострадавших и разрушениях не сообщается. В понедельник вечером в Москве милиция разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи. Около 80 человек заблокировали один из гей-клубов в центре города. Задержаны более 20 скинхедов. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии проведут сегодня в Париже консультации по ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В США сотни тысяч человек участвовали в понедельник в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях. Правительства Индии и Пакистана осудили волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений на индийские деревни за последние годы было совершено мусульманскими боевиками. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Накануне президент страны Эва Моралес распорядился национализировать энергетический сектор.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях бывший военный разведчик Виталий Шлыков и главный редактор интернет-сайта агентура РУ Андрей Солдатов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы полагаете, какого рода деятельность ведут российские спецслужбы на территории стран бывшего СССР? В каких формах, по каким поводам и с какими результатами? Вы также можете задавать вопросы гостям нашей программы. Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Давайте мы, уважаемые гости, ответим на вопросы, которые прозвучали в первой части. Я добавлю еще один от слушателя Доброго. Скажите, как разведчик, честно, вы сейчас играете или выполняете какое-либо задание, находясь в студии «Радио Свобода»? Виталий Васильевич.
Отвечать?
Отвечать, честно.
Не играю и не выполняю никакое задание, а говорю совершенно искренне и в интересах, естественно, своей страны. И объединяю немного с ответа на вопрос, почему до сих пор не поймали.
Да-да-да, вот давайте сразу ответим.
Басаева, да, и за что
может быть, не совсем по теме разговора.
Уже не меня, а моих коллег. Я хочу напомнить о выступлении президента Путина в Глен-Иглс во время «Восьмерки» в июле прошлого года после теракта как раз в Лондоне. Вот он сказал, на мой взгляд, весьма важные вещи. Он часть объясняет, почему я на эту тему решил говорить более откровенно, чем мне хотелось бы. «Все мы слишком мало делаем для того, чтобы самым эффективным образом объединять свои усилия в борьбе с терроризмом». Это о том, что сейчас у спецслужб, в сущности, другие, особенно западных спецслужб, и наши, другие задачи, чем в прошлом. Не столько борьба друг с другом, сколько с этой новой чумой, гораздо более опасной, чем все прошлые конфликты. И вот он говорит. И главное, что я хочу еще раз подчеркнуть, это тоже о борьбе с терроризмом, сплотить ряды на международной арене, не позволять террористам шнырять по щелям между нами, прикрыть бреши в нашей общей обороне. Вот спецслужбы, на самом деле, они и часто сотрудничали с друг другом во время Второй мировой войны, это известно.
Что-то я не поняла, Виталий Васильевич, мало ли что он говорит. То есть вот он, вы так серьезно это все воспринимаете, что он говорит, что их задача теперь совместная борьба с террористической деятельностью, так? С терроризмом. Их совместная задача.
Их кого? Их?
Ну,
восьмерки.
Вот, да.
Восьмерки.
Да.
Ну, в общем, я так его понял.
Андрей, вот прокомментируйте, пожалуйста, мнение Вячеслава Николаевича о том, что в странах СНГ у России имеются свои геополитические интересы, поэтому она действительно должна препятствовать проникновению вражеских агентов. Не о терроризме Вячеслав Николаевич пишет, а именно вот о агентуре вражеской. Ну, имеется в виду, наверное, западной.
Понимаете, наверное...
Входит это в задачу сегодня российских спецслужб?
Ну, вообще, конечно, это такой немножко нонсенс, потому что у этих стран существуют собственные спецслужбы, которые должны заниматься обеспечением национальной безопасности этих государств. Если они нас попросят о помощи, тогда мы можем им оказать, да, легально. Например, когда был расстрел армянского парламента, то правительство Армении обратилось за помощью к ФСБ с просьбой прислать группу Альфа. Ну, группа Альфа туда выехала. Это вполне нормальная ситуация, и понятно, для чего это делается и почему. Другое дело, когда мы думаем, что мы обеспечим собственные интересы на территории государств, которые вообще-то являются не просто союзными, но со всеми государствами СНГ мы подписали соглашение о неведении разведывательной деятельности. А другое дело, что чисто в области законодательства мы нашли лазейку, в частности, этот закон подписывали, незаконное соглашение подписывали службы внешней разведки, но не подписывал ни Главное разведывательное управление, ни ФСБ, естественно. А вот поэтому теперь ФСБ, например, считает, что они все равно должны и могут пытаться мониторить, и не просто мониторить, но и влиять на ситуацию в соседних государствах. В общем-то, в этом и вся проблема, потому что то, что делают спецслужбы, ну, так совсем грубо говоря, делится на две части. Это сбор информации, то есть классический шпионаж, и проведение каких-либо мероприятий. Так вот, любопытно, что в странах СНГ российские спецслужбы практически никогда не обвиняли в том, что мы собираем там шпионскую информацию. Ну, грубо говоря, не обвиняют в том, что агент ГРУ проник в главный штаб армии Азербайджана и украл оттуда там планы боевого планирования, что-то в этом роде. Обвинения звучат именно в том, что наши спецслужбы пытаются повлиять на политическую ситуацию, вмешиваться в нее. Ну, в принципе, последний пример во время... Вряд ли можно по-другому расценить, например, ситуацию. Вот последний пример в Азербайджане, когда были выборы, и туда вот нанесли визит как директор ФСБ, так и директор службы внешней разведки. И, в общем, ну, как понятно, что это некоторое давление. Или когда, например, директор ФСБ, вот как уже цитировался в моем тексте, заявляет о раскрытии заговора в Беларуси. Это совершенно политический вопрос, не имеющий к шпионажу, по большому счету, никакого отношения. А вот то, что задал слушатель вопрос по поводу противодействия западным спецслужбам, тоже вопрос. У нас теперь как-то странно западные спецслужбы понимаются. Одно дело, например...
Вот он сказал враждебным. Я просто не знаю, что имел в виду слушатель под враждебным, западным, а может быть, не западным, а еще что-то такое. Вот он не расшифровывал свою мысль по поводу враждебности.
Понимаете, у нас смещение понятия произошло, потому что обычно в классической истории разведок считается, что западные спецслужбы, там, ну, враждебные спецслужбы, неважно какие, да, они пытаются собирать, опять-таки, шпионскую информацию.
Ну, это конкурирующие, да, вот, скажем
да,
так,
они конкурируют, например, там, на территории какого-то государства, вот собирают информацию, мы там собираем информацию, они собирают информацию, вот мы боремся. Но у нас сейчас происходит другая ситуация. Нам кажется, что западные спецслужбы, задействуя там неправительственные организации или какие-то там молодежные движения, пытаются, скажем так, повлиять на политическую ситуацию в той же Беларуси, и мы им в этом противостоим. Но вообще для западных спецслужб эта ситуация и задача не очень свойственная. Они, например, ну, так вот не так, как российские спецслужбы, не так, как, скажем, советские спецслужбы были задействованы в том, чтобы менять политические режимы в ту или иную сторону. Одно дело там Латинская Америка в 60-70-е годы, все-таки совсем другая ситуация Европы. Ну, как бы даже вот ситуация с британским камнем, да, скандалом, последним нашим громким шпионским скандалом, сколько я не общался с журналистами из Великобритании, с экспертами, ну, в общем, они так раскрывали глаза и говорили, что вообще-то эта задача совсем не свойственна для британских спецслужб, а брать там неправительственные организации, с помощью них устраивать заговоры на территории России. Это как бы не для них задача. Угу. Этим должны заниматься другие, по крайней мере, должны другие ведомства заниматься.
Виталий Васильевич, я просто, извините, я, может быть, как-то не уловила ваши мысли. Да. Как вы все-таки увязываете совместную борьбу с терроризмом стран восьмерки с тем, что не могут поймать Басаева в России? Я что-то тут... Провал у меня какой-то в логике.
Вы понимаете, да. Это все-таки придется говорить о войне цивилизаций, которая, угу. Ну, многие говорят, а ее нет. А многие, как тот же Хантингтон, с которым я хорошо знаком, считают, что она есть, и она неизбежна. А чтобы бороться с другими цивилизациями, нужно эти цивилизации знать, и знать изнутри, и знать, быть там, а не только внешние спецслужбы там проводить, зачистки и так далее. Нужно проникнуть, уметь mm-hmm. думать и размышлять, как они. У Запада огромный опыт. Вот мой шеф, генерал Ивашутин, например, когда он вопрос, кто у него самый такой любимый разведчик, он говорит, Лоренц Аравийский. Потому что человек совершенно другой цивилизации, он проникся ее духом арабами и перевернул историю.
Ага. То есть вы имеете в виду, что пока нам не наладится
пока
этот контакт?
Не наладится контакт самых
опытных.
Потому что Басаев – это интернациональное уже явление. И опыт показал, что мы собственными силами справиться не можем. Мы помогли американцам в Афганистане. Очень сильно наши спецслужбы. Мы передали много из да, это было, получили официальную благодарность. Поэтому совершенно необходимо.
То есть
потому
декларации
что это угроза,
разумные.
Это
Путин
чума
считает,
такая
но пока,
большая.
Пока контакта этого, конечно,
контакты,
еще нет.
Контакты, потому что особенно. Спецслужбы, они по традициям холодной войны до сих пор враждуют с друг другом, и их очень трудно переломить. Угу. Поэтому все политики в прошлом, почему очень важно историю разведок изучать, на самом деле в критических ситуациях создавали другие спецслужбы, которых мы, например, ничего не знаем. Но мне, говорю, удалось поднять многие архивы и понять, что на самом деле все вот эти спецслужбы, которые нам известны, например, английские, там, MI5, SIX там, и другие, на самом деле они выполняли подручные во время войны, во всяком случае, потому что в мирное время об этом не пишут, выполняли задания других спецслужб, где работала элита этих государств. Спецслужбы – это бюрократические структуры. Там человек, скажем так, самостоятельными взглядами, это белая ворона. Он должен подчиняться дисциплине и выполнять. И вот эта история, она поразительна. Но у нас не знают об этом, хотя вышло немало книг, которые историю Второй мировой войны совершенно в другом ключе позволяют понять. И дезинформационную войну, которая вот вслепую часто ее выполняет на официальные спецслужбы. И даже вот недавно поляки выпустили сенсационную книгу «Польская радиоразведка во время войны с большевиками» в 20-м году. Выяснилось, что они нашли не так давно всего несколько мешков в подвалах там МВД с материалами перехвата своего. Угу. Всех передач Красной Армии в 20-м году. Мы до сих пор спорим, кто там виноват был, Тухачевский или Сталин, и кто кого подвел, почему потерпели поражение. Хотя сейчас совершенно достоверно становится ясно, что поражение мы под Варшавой потерпели, потому что все буквально сообщения польская разведка читала, и они поступали к Пилсудскому раньше, чем собственным командирам.
Только сейчас
вот
об этом стало
только
известно.
Сейчас. Ага. А по Второй мировой войне вообще еще меньше известно.
И перед тем, как передать слово слушателям, все-таки, Андрей, вы тоже сформулируйте еще раз, что понимать под спецслужбами, что мы должны понимать под спецслужбами, когда ведем этот разговор?
Ну, конечно, это больше, наверное, чем только те структуры, у которых есть право на оперативно-розыскную деятельность в строгом соответствии с законом. Действительно, это, ну, в Великобритании, например, это какие-то закрытые клубы людей, которые формально не принадлежат к спецслужбам, но которые влияют на то, как и что делать.
А здесь, в России, вот здесь, в России, что такое российские спецслужбы?
В России, вы понимаете, на самом деле более сложная ситуация, потому что скажем так, существовала борьба постоянная между разными спецслужбами, даже во времена СССР, поэтому, например, ну, такая интересная штука, КГБ, например, не имело права заниматься, собственно, ну, грубо говоря, выдавать свои аналитические выкладки напрямую, на, так сказать, правительству. И аналитическими выкладками занимались в аппарате ЦК. То есть у КГБ была такая несколько подручная роль, они там собирали информацию, подавали ее в отдельное специальное отдел, там уже этим занимались другие совсем люди, которые все это анализировали и выдавали какие-то рекомендации. А сейчас эта ситуация меняется, ФСБ приобрела, скажем так, уже вот именно в аналитике, например, намного больше веса, чем Комитет госбезопасности, потому что...
Перехватывает ее функции.
Да, не просто, не просто перехватывает, а сейчас уже ФСБ имеет, собственно, такой крутой и сильный аналитический аппарат, что они напрямую уже подают свои выкладки президенту, и таким образом, как бы вот сейчас эта структура больше, чем в какой-то степени более важную роль играет, чем в свое время КГБ. Тут все очень неопределенно.
Угу. Ну, по крайней мере, о тех те спецслужбы, о которых вы пишете, это, как правило, подразделения, какие-то формирования ФСБ.
Да, конечно.
Понятно. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я надеюсь, что ведущий позволит мне сделать две небольших выкладки обстоятельственных относительно передачи. И второе, третье, задать вопрос офицеру ГРУ. Можно быть, да?
Ну, давайте, только ну не очень длинно. Хорошо,
да нет,
Сергей,
это
спасибо.
Очень коротко.
Давайте.
Вопрос у вас, уважаемый ведущий, конечно, невменяемый. Угу. На него просто невозможно ответить.
Не зная ситуации.
О, сейчас дальше будет. Слушать воспоминания бывших разведчиков, это настолько... Никакого времени не хватит.
Хорошо, дальше.
И я вообще-то у себя в архиве держу только 3 книги разведки. Вот 2 я хочу предложить вашему участнику. Ну, хочу протестировать его. Больше ни о чем. Только его самого. Вот скажите, пожалуйста, вот книжка «Виктор Суворов. Аквариум». И Андрей Константинов, Александр Новиков, якобы журналисты ТАСС, «Изменник». Это о военной разведке, о КГБ. И там есть слово «изменник». О Викторе Суворове говорят, что он изменник, а авторы о своих героях сказали, одном герое сказали, что он изменник, но уже в положительном качестве. Скажите, пожалуйста, вот вы можете как-то прокомментировать, почему у Александра Новикова изменник, это почти новатор, а Суворов все-таки до сих пор изменник, изменник там и так далее.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста, Виталий Васильевич.
Ну, что ж, Суворову историю я хорошо знаю. Конечно, он изменник, но он же и в какой-то мере и жертва той спецслужбы, в которой служил, и где его, ну, как он считает, совершенно несправедливо обвиняли. Но вот многочисленные книги его с выводами абсолютно неверными, но, во всяком случае, будоражащие внимание, свидетельствует о том, что он до сих пор, на самом деле, переживает и вот своим таким извращенным способом пытается...
Комплексует.
Ну, комплексует, и как бы вся его прошлое, вот, хотя он очень недолго в разведке был и ничего там не успел сделать, но до сих пор для него, на самом деле, это вершина всей его жизни и карьеры, поэтому не про это Фрейду нужно объяснять. Поэтому он такой персонаж неоднозначный, как изменник. Да ему и выдавать-то особенно нечего было. Mm. Вот, просто любой скандал в спецслужбах всегда ведет к репрессиям над коллегами, и это уже подлость.
Александр из Москвы пишет: напрасно вы хаете 30-е и 40-е годы. Тогда наша разведка была гораздо сильнее и профессиональнее. Не было у нас Гордеевских и Пеньковских. Западные шпионы ломали о нас зубы. Успехов у нашей разведки было тогда гораздо больше. Что скажете, Александр из Москвы?
От незнания, по-моему, просто. Ну, было, на самом деле, огромное количество перебежчиков в 30-е годы, которые бежали из ГПУ и писали огромные книги, причем там в десятки книг вышло в 30-е, в начале 40-х годов, в Великобритании, в США, в Европе. То есть это процесс, он, ну, перебежчики были всегда.
Вы понимаете, разведчики тех лет, вот я вот смотрю с высоты уже опыта исторического, они были крайне неподготовленные профессионально и, скажем так, во многом неумелые с вот, современной точки зрения. Но их успехи, ну, свидетельствуют о том, о силе как раз именно нелегальной разведки, которую живет по другим законам, чем официальные через аппараты разведки. Тогда Советский Союз не имел тех представительств, посольств и так далее, где, кстати, разлагались такие люди, как Пеньковский, Гордеевский и так далее. Это же люди из официального аппарата. А эти люди их засылали, потому что тогда нелегальная разведка была практически единственный способ ведения разведки. А это, я вам скажу, такой стресс, что он формирует людей, и там, конечно, предательство было намного меньше, чем в официальных аппаратах.
Вот по поводу разлагались, Виктор уже второй раз спрашивает, где умер Пеньковский, где он похоронен?
Ну, Пеньковский, место похорон таких людей никогда
не раскрывается,
это известно, он был расстрелян.
И как вы относитесь к поступку Олега Гордеевского, спрашивает Сулейман? Кто-то относится как-то?
Я?
Андрей, давайте вас спросим. Вот давайте. Вы молодое поколение. Давайте.
Ну, просто история Гордеевского для меня, например, история Виктора Суворова, они совершенно разные, потому что Гордеевский, как, ну, известно, по крайней мере, люди, которых выдал Гордеевский. Потом, на самом деле, известный, слава богу, написал достаточное количество книг, в которых просто, в том числе и достаточно биографическую, где просто видно, какие у него у самого были, скажем так, резоны для того, чтобы это делать. Конечно, материальный фактор там присутствует. Суворов, как для меня, совершенно другая история. Я с ним общался, и мне показалось, что просто интереснейший человек. По крайней мере, большая заслуга, как мне кажется, то, что этот человек возродил интерес к истории Второй мировой войны. Можно по-разному относиться к тому, что он пишет, но то, что люди стали больше этим интересоваться, совершенно там неожиданно, странно, парадоксально, альтернативно, как угодно, но интерес он возродил. По-моему, это здорово. В любом случае, нужно изучать свою историю, потому что, когда читаешь каких-нибудь воспоминаний маршалов, это настолько сводит скулы от этого, что никому это просто неинтересно. В результате мы имели то, что имели. А Гордеевская совершенно другая история, довольно беспомощная, потому что даже его самая лучшая книга об истории КГБ написано в соавторстве с британским историком Кристофером Эндрю. И Кристофер Эндрю, ну, в общем, это человек известный, в том смысле, что он является автором там, практически всех перебежчиков, является, как мне говорили, что он являлся официальным вербовщиком студентов Кембриджа. Ну, в общем, он человек, близкий к британским спецслужбам, книг-то фактически его. То есть сам Гордеевский как фигура намного более мелкого масштаба, я бы так сказал.
Ну, и кроме того, он по-человечески, конечно, негодяй, потому что он сдал в тюрьмы и покалечил очень большие судьбы людей, которые считали его коллегой, что Суворову, по-видимому, не относится большой его, по крайней мере, степени. Я Гордеевского, естественно, знал, и брат его знал. Брат его, кстати, был в нелегальной разведке, считался. Ну, в общем, он, ну, подлец. Ну, что тут говорить?
Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях бывший военный разведчик Виталий Шлыков и главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Мы говорим с вами о деятельности российских спецслужб на территории стран бывшего Союза и пытаемся выяснить, вот какое представление у наших слушателей об этой деятельности. Телефон прямого эфира единый бесплатный 8 800 222 12, а также ждем ваших сообщений на пейджер в Москве 96143. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот у меня, когда ваш гость рассказывал о своих приключениях в Швейцарии, он подчеркивал, что он не боялся, что вот с ним будет плохо, потому что Швейцария демократическая страна, и что вообще в демократических странах там разведки находятся под контролем государства, общественности. Так вот, не считает ли ваш гость, что вот тот факт, что наши политики и наши как раз вот органы безопасности раздувают такую кампанию против Украины, Грузии, стран Балтии, которые хотят присоединиться к этим демократическим странам. Что же, зачем же нам так за них бояться? Они хотят быть такими же передовыми, так же, чтобы их спецслужбы были не такими дикими. И вообще, зачем нам, не стоит ли нам сокращать в этом направлении и тратить деньги, и по составу количественному тоже уменьшить бы эти спецслужбы?
Спасибо, Вадим. Что скажете?
Ну что, очень интересные, конечно, вопросы, мнения заслуживают уважения. Конечно, ну, я пытался провести, времени, конечно, нет для этого, разницу между вот, спецслужбами и как бюрократическими структурами, которые пытаются угадать волю начальства, и спецслужбами, ну, которые работают в интересах государства. Естественно, в интересах России, чтобы Украина была демократическое государство и другие страны, против которых якобы эти спецслужбы. Я думаю, что это больше пресса и политики здесь.
То есть, Андрей,
нагнетает,
когда пишут о том, что российские спецслужбы так уж и везде, да, Андрей? Вы нагнетаете?
Да нет, я думаю, что когда выступает директор ФСБ и заявляет о заговорах против третьего государства, вот это, мне кажется, и есть нагнетание. А когда об этом пишут газеты, но все-таки это совсем другое дело.
Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Извините, пожалуйста, вот вопрос такой к вашим гостям. Скажите, вот недавно по телевидению мельком проскочило антикиллер Хохлов. Прототипом был художественный фильм «Подвиг разведчика». Вот его приговорили, судя по всему, к расстрелу в 1954 году за то, что он в Америке уже кого-то там не застрелил. Вот хотелось бы узнать, все-таки фильм настолько знаменит, и подвиг этот настолько знаменит, и не говорят ничего о том, что он там в Америке отказался сделать. То есть есть такие темные пятна, вроде и разведчик известный, в Америке передали, он сейчас в каком-то институте психологию преподает.
Да.
Вот скажите, на страницах вашего интернет-журнала, или, может быть, как-то еще, раз уж обозначили эту фигуру, и все-таки фильм такой знаменитый с Казочниковым, вот поподробнее узнать, как бы это можно было?
Да, вопрос сложный. Может быть, вы знаете?
Ну, я этот фильм, естественно, смотрел, и с чрезвычайным интересом, и историю.
«Славянский шкаф», что ли?
Хорошо знаю. Ну, там был поручено ему ликвидировать было украинских националистов, и он решил, что он не способен на такое преступление, и перебежал на Запад. Но, насколько я понял, он человек... трагической судьбы. Это вопрос ведь совести убить человека вот так, даже по приказу спецслужбы. Это нужно быть особого склада, типа особо Судоплатова, например, и так далее. Это уже было другое послевоенное поколение. Он не смог. Но потом, я насколько понял, он достаточно несчастливый человек, судя по его. И он очень ведь исключительно откровенный. Вот это его интервью. Меня поразило его грусть и готовность говорить об очень тяжелых для него вещах.
Сколько успею буду читать пейджеры, сколько успеете вы прокомментируете. Во время холодной войны между спецслужбами Запада и Востока существовало молчаливое соглашение не убивать, не похищать и не казнить агентов граждан вражеской страны. Со своим можно было делать все, что угодно. Джентльменства в этом было мало, в основном страх перед ответными мерами, пишет Каримов. Так, не так?
Абсолютно справедливо.
Справедливо. Каждый день в России мы наблюдаем нарастание антиамериканизма, причем со стороны официальных лиц. Хотелось бы знать, как это влияет на взаимоотношения спецслужб по вопросу антитеррора. Раиса, вообще вопрос хороший, действительно есть сейчас
очень
такой.
Очень хороший. Угу. И вот это рост антиамериканизма, я недаром президента Путина процитировал. Это какая-то самостийность, в том числе и в тех же самых бюрократических службах, где антиамериканизм чрезвычайно силен, ну, это понятно, да. Но сложный этот вопрос.
Леонид рассказывает интересную шпионскую историю, но я, Леонид, извините, не успеваю прочитать, потому что уже времени мало остается. Так, протестую, хватит марать имя великого Суворова, называя его предателем-клеветником, его зовут Резут, так вы и называете, пишет Константин. Вот уж никто не марал, это точно наоборот. Андрей говорил о том, что он пробудил интерес своим творчеством к истории. Ну и ответили, в войне в Чечне уже 12 лет, Троцкого могли найти и уничтожить, а Басаева не могут. Полный непрофессионализм, а ФСБ просто паразитическая организация, Елена Николаевна так пишет. К сожалению, и вы не можете удержаться от распространенного клише «наши разведчики и западные шпионы». Это уже забавно, пишут майоровы. Для меня идеальный разведчик – это преданный делу Ленина и Сталина Павел Судоплатов. Что вы можете сказать о нем, Николай пишет. Ну, это очень коротко у вас, Виталий Васильевич, буквально 5 секунд на Судоплатова.
Судоплатов – это был человек своего времени, человек бесспорно выдающийся, но он был такой, иначе бы он не выжил просто.
На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были бывший военный разведчик Виталий Шлыков и главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. А через несколько секунд слушайте программу «Свобода в полдень» с главными событиями дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.